В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Российские силовики задержали в Крыму внештатного корреспондента Крым Реалии Владислава Есипенко. Его задержали вскоре после участия в акции, которая прошла в Симферополе в честь дня рождения Тараса Шевченко. ФСБ России вменяет Есипенко сбор информации, цитирую, в интересах спецслужб Украины. Что известно о задержанном, как он связан с проектом украинской службы радио «Свобода Крым Реалии» и какую версию озвучивают российские силовики? Расскажем и обсудим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Мы работаем в прямом эфире. У вас традиционно есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Напоминаю, вы можете слушать нас в Крыму как на средних, так и на FM-волнах. Кроме того, заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и возможность оставлять свои комментарии в таком режиме в чате под трансляциями. Итак, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай осудил задержание, арест в аннексированном Крыму внештатного сотрудника украинской редакции Радио Свобода проекта Крым Реалии Владислава Есипенко. Процитирую, тут в то время, когда Кремль применяет преследование и запугивание против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном России Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей. Конец заявления президента Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай. О задержании Владислава Есипенко стало известно 10 марта. Накануне 9 марта он снимал в Симферополе акцию, приуроченную ко дню рождения украинского писателя, художника Тараса Шевченко. 10 марта Есипенко и еще одну участницу акции Елизавету Павленко из Алушты задержали на Ангарском перевале. Елизавету российские силовики отвезли к ней домой, где также провели обыск, а Владислава Есипенко увезли в неизвестном направлении, и спустя вот какое-то время, 12 марта, стало известно о том, что он находится в СИЗО Симферополя. По версии российской ФСБ, в автомобиле Владислава Есипенко обнаружен предмет, цитирую, с внешними признаками самодельного взрывного устройства, конец цитаты, а сам мужчина якобы осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизни обеспечения мест массового пребывания людей на территории Крыма по версии российской ФСБ якобы в интересах украинских спецслужб. 16 марта подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал Владиславу Есипенко меру пресечения, заключение под стражу на срок до 11 мая. Издание «Крыминформ» пишет о том, что Есипенко подозревают в совершении преступления по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Все подробности будем выяснять, в частности, по ходу нашего эфира сегодня. Я отмечу только, что на момент подготовки нашей программы было известно о том, что к Есипенко пока не пустили независимого адвоката, да, есть только адвокат, которого назначила Владиславу Есипенко Россия, но все эти моменты будем выяснять. К нам в эфир присоединяется сестра задержанного Лариса Крупина. Лариса, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, немного подробнее, что вам известно о том, при каких обстоятельствах задержали Владислава, и понятно ли, что стало поводом для такого задержания?
Вы знаете, я не могу об этом рассказывать, потому что вся информация, она у его жены Екатерины, которая знает, которая ведет эту ситуацию с самого начала. Я просто хотела бы немножко сдвинуть ракурс нашей беседы на личность Владислава, если можно.
Да, я только отмечу, что мы пытались подключить к нашему эфиру и жену Владислава, но я думаю, что в такой ситуации, наверное, можно человека понять. Она объяснила, что сегодня она не готова подключаться к нам в эфир. Лариса, да, интересно и о личности Владислава, и немного о том, какие связи у него непосредственно с Крымом.
Смотрите, Крым был его голубой мечтой. Он всю жизнь мечтал жить в Крыму. Он долгие годы жил в Кривом Роге, потом переехал в Крым. Он купил там квартиру, он родил там ребенка. Началась такая счастливая, полнокровная жизнь. То есть началась вторая прекрасная вторая часть жизни, да, мужской, скажем так. Вот. И вдруг вот начинается оккупация Крыма. Начинается происходить все, о чем мы знаем, все, что произошло. И получается, что мечту человека попрали. Он уехал из Крыма, он оставил землю, которую полюбил, к которой привык. Он переехал в Кривой Рог, он долгое время там пытался найти там себя, в Крыму у него там был свой род занятий, он пытался найти себя в каких-то там предпринимательстве, в других делах. Он постоянно себя искал. И потом он вернулся все-таки к тому, к чему у него всю жизнь лежала душа. А душа у него лежала к репортерству, потому что я сама журналист. Он всю жизнь видел, был знаком с моей профессией. Он ее, как говорится, наблюдал. Вот. И он занимается вот так вот репортерством уже, наверное, лет 5.
Но
вот
я так понимаю, что он не профессиональный журналист, да? У него была какая-то другая специальность, это было как такое хобби, да, в какой-то степени?
Да. Он учился на горного инженера, но он не закончил институт. Вот, потом занялся предпринимательством, как это было в 90-е годы. Вот. И, собственно, это как бы было как его параллельная жизнь, в которой он жил в мечтах, а потом начал эту мечту осуществлять. Вот так я бы сказала.
Лариса, я хотела у вас еще вот какой момент уточнить. Не знаю, видели ли вы сообщения непосредственно в российской или пророссийской прессе в Крыму, но там говорят о Владиславе как о российском гражданине. Вы могли бы прояснить этот момент? Я так понимаю, что Владислав выехал из Крыма после начала аннексии, но вот этот вот так называемый российский крымский паспорт у него уже есть.
Да, безусловно. Там они не могли выехать преждевременно. Там какие-то сложности были связаны с предстоящими родами. Там как раз рождался ребенок, и были сложности, там что-то надо было решать с квартирой, с выездом. Там не так просто было выехать. Я не знаю, при каких обстоятельствах он получал этот российский паспорт. Но он, да, у него было там жилье, он получил российский паспорт, да.
Версия российских силовиков, я сейчас ее, процитирую, вот то сообщение ТАСС со ссылкой на ФСБ Россию, которое было 16 марта, это то, что Владислав якобы работал на украинские спецслужбы, был информатором российских спецслужб, и якобы у него в автомобиле обнаружили предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Что вы можете сказать о той версии, которую обнародовали в ФСБ России?
Вы знаете, я сколько не смотрела, я 40 раз, наверное, пересмотрела все эти кадры, я не нашла ничего такого, что было бы похоже на взрывное устройство. Если бы оно было, то его бы безусловно показали, продемонстрировали. Взрывное устройство не продемонстрировано не было. Где-то там я читала информацию, что якобы это взрывное устройство находилось в барсетке. Но, опять же, я видела эту барсетку, но в ней ничего не... что-то там лежало, но там мог лежать и просто и блокнот, и деньги, мало ли что там могло лежать. То есть как-то эта версия, она не выдерживает никакой критики. Это полный абсурд. И об этом говорят и адвокаты, которые пытаются постоянно попасть к Владиславу. Но о том, что это шпион, это смешно. Журналист, который работает, который выполняет свои профессиональные обязанности, он расценивать журналистскую деятельность как шпионскую деятельность, это просто абсурдно. Я так считаю.
Лариса, я уточню у вас, вот я вижу такой вопрос от наших слушателей. Вот этот период, когда Владислав жил в Крыму, с какого по какой год, да, когда уехал из Крыма в связи с началом аннексии, и чем занимался непосредственно в Крыму?
Если мне не изменяет память, он там прожил не более полутора лет. Вот. А в Крыму у него был бизнес, связанный с недвижимостью.
Не более полутора лет, это перед началом аннексии он туда переехал и после начала аннексии уехал. Уточняю для лучшего понимания ситуации.
Да.
Уточню у вас еще момент по поводу того, известно ли вам что-то, что с допуском адвоката. Была информация на протяжении дня, что не удалось независимому адвокату попасть к вашему брату. Возможно, вам что-то известно по состоянию на сейчас?
Смотрите, не допустили, да, известно, буквально там за несколько секунд до включения сообщила мне жена, что второго адвоката тоже не допустили. И адвокат готовит видео, которое готов предоставить украинским журналистам об этой вопиющей ситуации.
Я поняла. Спасибо вам большое. Это была Лариса Крупина, сестра задержанного Владислава Есипенко. Задержание его как раз-таки и стало поводом для сегодняшнего нашего эфира. Владислав Есипенко был внештатным корреспондентом «Крым Реалии». О том, какие материалы он готовил из Крыма, мы еще вам эту информацию предоставим. Но вот в продолжение момента, связанного с адвокатом, появилась информация о том, что адвокат Алексей Ладин пытался попасть сегодня к Владиславу Есипенко, который находится в СИЗО Симферополя. Алексей с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как в вашем случае выглядела ситуация? Удалось ли вам добиться встречи с Владиславом? И как обстоят дела с тем, чтобы добиться назначения независимого адвоката ему?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что адвокат по законодательству Российской Федерации не назначается. Адвокат вступает в дело. Вне зависимости от желания и воли сотрудников СИЗО и следователя, ФСБ в данном случае, следователя Власова. Но, как вы уже знаете, мне сегодня не удалось к нему прийти, попасть к нему на свидание, так скажем, переговорить с ним. И хочу сказать, что за 20 лет адвокатской практики такое беспрецедентно наглое нарушение прав адвоката и, соответственно, прав подзащитного, я с этим сталкиваюсь впервые. Во-первых, как сказала одна из работниц следственного изолятора, у него на карточке стоит запись, что к нему, так скажем, пускать на свидание только одного адвоката. И, насколько я понимаю, это адвокат по назначению, который назначил следователь ФСБ. Через 10 минут после того, как я выписал на него требования, следователь ФСБ уже находился в следственном изоляторе. Как он сказал, случайно по своим делам. Попытался заявить мне, что я не имею права с ним встречаться. Подошли руководители следственного изолятора, заместитель начальника и начальник следственной части. Все имеют, я так понимаю, высшее юридическое образование. Я объяснил им, что по закону они не имеют права участвовать моему прохождению к подзащитному. Они с этим согласились. И требования на его вызов мне было выдано. Однако после этого дежурная часть, которая должна была, через которую я должен был пройти в следственный кабинет, просто-напросто саботировала и просто физически не пускала меня в следственный комитет. Те люди, адвокаты и следователи, которые были за мной, уже прошли следственный комитет. А меня так и не пускали. Заместитель начальника следственного изолятора несколько раз мне сказал: «Вы не волнуйтесь, вы обязательно попадете к Владиславу Есипенко». Потом прапорщик дежурной части несколько раз мне повторила: «Ну вы что думаете, что замначальника СИЗО Балабул, если он вам сказал, что вы попадете, значит попадете?» Но я уже предполагал, что, скорее всего, на Владислава оказывается в настоящий момент давление, чтобы он написал заявление об отказе от меня. Ну и по факту, извините, со слов прапорщика в дежурной части, которая отказалась представиться, заместитель начальника следственного изолятора оказался Балаболом. Есть основания полагать, что на Владислава оказывается психологическое, а возможно и физическое давление. Может быть, у него остались следы побоев. Он еще не дал нужные показания для сотрудников ФСБ. И именно поэтому его так тщательно охраняет в кавычках. За несколько дней до этого следователь ФСБ уведомил моего коллегу Эмиля Курбединова о том, что Владислав от него отказался. Но хочу вам сказать, что ни я, ни Эмиль заявления в письменном виде не видели. Ну и вообще вся эта ситуация вопиющая и незаконна. Потому что сотрудники следственного изолятора вообще не имеют никакого права брать какие-то заявления по уголовному делу, вмешиваться в ход расследования и вмешиваться, собственно, в защиту Владислава. Поэтому, на мой взгляд, это как минимум дисциплинарное нарушение, а как максимум, вполне может быть, это и уголовная статья злоупотребления своими должностными обязанностями, которая может повлечь, по факту, серьезные последствия.
Алексей, я хотела уточнить, известно ли вам, по какой статье обвиняют Владислава, потому что то сообщение, которое было на сайте Крыминформа, там речь шла только о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, при этом параллельно, взрывчатых устройств, простите, при этом параллельно фигурирует информация о том, что он якобы шпионил в пользу украинских спецслужб. Понятно ли, какова там версия российского обвинения?
Дело в том, что уголовное дело в качестве защитника я в настоящий момент не вступил. И о сути обвинения я знаю так же, как и вы, из тех материалов, которые распространяет ФСБ, там пресс-служба ФСБ и российские СМИ. Не совсем этично будет с моей стороны, как со стороны адвоката, комментировать предположения, либо там какие-то заслуженные вымыслы. Могу говорить четко и ясно о тех преступлениях, о тех нарушениях, свидетелем которых я, очевидцем которых я, собственно, сам был. А по сути, мне также известно, что якобы у него была изъята в машине граната. Но как человек, как адвокат, для меня в настоящий момент вызывает большие сомнения, что украинский журналист, который работал на территории Крыма, возил с собой гранату.
Буквально один вопрос к вам. Вот есть ли возможность добиться все-таки, да, ну, как бы допуска до Владислава Есипенко в этих условиях, в ситуации, которую вы описали? Как тут нужно действовать дальше? Понятно ли вам?
Смотрите, так или иначе, на этом история точно не заканчивается. Рано или поздно я, либо кто-то из моих коллег, все равно попадем к Владиславу. Как в дальнейшем будут развиваться события, не могу вам сейчас сказать, потому что я продумываю тактику, что и каким образом делать, но однозначно эта ситуация не останется без должного процессуального внимания со стороны адвокатов.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Алексей Ладин, один из тех адвокатов, которые пытались попасть к Владиславу Есипенко после его задержания 10 марта. Но вот Алексей рассказал о том, как это выглядело для него. И тут, конечно, я призываю те российские органы, которые ответственны за то, о чем упомянул Алексей Ладин, как-то прокомментировать замечание в их адрес, почему адвокат не смог попасть к Владиславу Есипенко, которого он готов защищать. Что касается вот эта информация, озвученная ФСБ по поводу того, что якобы Есипенко работал на украинские спецслужбы, в службе внешней разведки Украины в ответ на запрос Крым Реалии сказали, что не комментируют провокации российских спецслужб, это цитата. Но позже на Facebook-странице службы внешней разведки Украины появилось сообщение, в котором говорится, что ФСБ, цитирую, создает нужный Кремлю фон для празднования годовщины оккупации Крыма. Далее тоже цитата. Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной Автономной Республики Крым имеет целью создания соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике. Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма – это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова. Конец цитаты. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить, подсказывать мне, что есть. Есть у нас слушатель. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика коротко.
Здравствуйте, уважаемая Ирина Лимонова.
Здравствуйте.
Это Александр из соседней России, из Москвы. Ну, у меня, во-первых, маленькая реплика. Я думаю, что теперь и Кремляр, и Донбасс, наверное, будет в каждых новостях напоминать, сколько, во-первых, человек, если он будет долго сидеть, сколько будет сидеть. И будет об этом кричать. А вопрос к будущим вашим спикерам такой. Какие дальше будут действия? Вот будет ли, я слушал вашего главного редактора, Притулю и так далее. Какие действия будут? Будут ли обращаться там в Вашингтоне, там к властям, еще куда-то? Ну, в общем, как об этом будут, как будут действовать? И самое главное, повторюсь, вам, радио Кремляри, Донбасляри, об этом говорить. Каждый выпуск новостей, каждый вот это, как у нас. Если помните, когда посадили Михаила Ходорковского, все более-менее свободные СМИ говорили, сколько дней он сидит в тюрьме. Вот, я думаю, вам надо начинать прямо вот ничего.
Да, я поняла вас. Вот спасибо, спасибо за ваш звонок, ваше замечание. Я только могу дополнить, что, к сожалению, поводов говорить о том, сколько кто сидит дней в тюрьме, ну, в частности, в случае Крыма, намного больше, потому что в Крыму не один Михаил Ходорковский, если уже так образно, да, говорить, а мы приводили данные, что, согласно данным украинского омбудсмена, из более чем 100 человек, которых Украина считает политзаключенными, около 80 это крымчане. Продолжаем наш эфир. Вопрос по поводу того, как будут действовать дальше, я обязательно в нашем эфире еще задам. Перед эфиром мы пообщались с руководителем проекта Украинской службы радио «Свобода Крым Реали» Владимиром Притулой, и он сказал о том, что он связывает задержание Есипенко с его журналистской деятельностью на полуострове.
Следует сказать, что это уже не первый случай, когда журналистов «Радио Свобода» обвиняют в шпионаже. Припоминаем советские времена, тогда все сотрудники «Радио Свобода» были шпионами, предателями и так далее. В недавние времена это история Станислава Асеева, который был осужден за шпионаж и который тоже пострадал фактически от российских властей, хотя это был ДНР. И поэтому точно так же, как к обвинениям Асеева, в шпионаже точно так же, видимо, стоит относиться к обвинениям Влада. Это журналист, гражданский журналист, внештатный журналист, фрилансер, то есть по-разному его можно называть, но он работал, выполнял журналистскую работу. Он снимал, достаточно много снимал. Преимущественно это опросы жителей Крыма. Вот последний опрос, это как раз связанный с отношением крымчан к той жизни, которая сейчас есть в подроссийском Крыму. И таких опросов он много делал, синхроны записывал. С другой стороны, были и разные интересные истории. Например, о Бакальской косе снимал, о том, как люди там борются за ее спасение, как борются за сохранение экологии этого уникального места Крыма. Здесь, ну, абсолютно, мне кажется, непонятно, о чем идет речь. Даже в той цитате, которая есть в сообщении ФСБ, там говорится о том, что снимали места скопления, массовое скопление людей. Ну, возможно, это митинги были или какие-то акции общественные или еще что-то. То есть, ну, мне кажется, это очень странно все. Поэтому, как говорят президент нашей компании, это незаконное задержание. Он осудил его. Он выразил обеспокоенность в принципе ситуацией в России и в оккупированных ею территориях. Он обеспокоен действием в принципе российских властей в отношении независимых журналистов. Это касается не только Крымреалии, это касается многих проектов компании «Радио Свобода. Свободная Европа».
И вот тут сделаем небольшое отступление от нашей беседы с Владимиром Притулой, руководителем проекта «Крымреалии». Опрос, о котором упоминал Владимир, да, незадолго до задержания Владислав Есипенко записал людей на улицах Ялты и Армянска, спросил у местных жителей, как изменилась их жизнь спустя 7 лет с момента начала аннексии полуострова. Отмечу, конечно, что такой опрос не является социологическим исследованием. Приведем вам фрагмент.
Садики строят, школы ремонтируют, мост построили, в принципе, дороги приводят в порядок. Много сносится деревьев, но они старые, конечно, но мало их реставрируется.
Я не вважаю его российским. Щось якась, думаю, що десь в місті роблять тротуари, може, дорогу десь будують. Забирають парку людей. На місці парку забудовують нові набудови, висотні будинки будують. Відбулася зміна відношення між людьми. Люди стали ділитися на тих, які свій, чужий, і це дуже видно.
Я так працював, врачок, де ти працюєш? Зарплата, що там така була, що там? Хорошая стабильность.
Стало тяжелее, потому что зарплаты маленькие, цены растут, и толком особо здесь делать нечего. В основном здесь стройки.
Продукция много вкуснее была, украинская. Молоко, конфеты, вот такое все. Пенсия нам просто перевели с одной на другую, то же самое получилось вроде как.
Там парки вырубают, там сносят. Ну, при Украине там своя тема была, а тут своя тема была.
Ничего хорошего не было. Что может быть хорошего, если пенсия 10 тысяч? Как можно выжить на 10 тысяч с внучкой?
минусом больницу Леводийскую отремонтировали. Вот у меня ребенок, понимаете, надо. Поэтому мне главное это лечение. Если я сейчас бесплатно могу пойти, при Украине было все везде платить.
До хорошего произошло. Реконструкция в городе, видно все, явно. Живем здоровы, слава богу, целые, невредимые, под защитой.
Главное, что не было выстрела.
Да, ни одного выстрела нет.
Это был фрагмент опроса, который Владислав Есипенко подготовил незадолго до того, как был задержан российскими силовиками в Крыму. Напомню, что Владислав Есипенко является внештатным автором «Крым Реалии», и мы перед эфиром пообщались с руководителем проекта «Крым Реалии» Владимиром Притулой, и он, в частности, напомнил, чем занимается такой проект, как «Крым Реалии», какова его миссия. Давайте послушаем.
«Крым Реалии» – это, в первую очередь, информационный проект, это журналистский проект. Мы работаем в рамках миссии «Радио Свобода», работаем там, где есть проблемы со свободой слова, и работаем только по журналистским стандартам. И это очень важно. Мы информируем крымчан о том, о чем они не смогут узнать с местных средств массовой информации. Пишем на разные темы, снимаем разные сюжеты, выходим в эфир, приглашаем разных экспертов с разными мнениями, с разными позициями. Для нас очень важно, что мы работаем по стандартам, по журналистским, высоким журналистским стандартам. Если говорить в целом о «Крым Реалии», это три сайта на трех языках, которые в Крыму государственные: русском, украинском, крымско-татарском. У нас есть радио, круглосуточные эфиры, у нас есть телевизионные программы, мультимедийные программы, мы присутствуем во всех соцсетях, то есть мы информируем крымчан о том, что происходит на самом деле в Крыму и что происходит вокруг Крыма, потому что, ну, для крымчан, я считаю, это очень важно, и важно получать достоверную и широкую информацию. С другой стороны, мы видим препятствия, с которыми сталкиваются наши журналисты, нас пытаются блокировать, наших журналистов задерживают, арестовывают. Когда мы сейчас говорим о Владе Есипенко, то нужно обязательно вспомнить Сервера Мустафаева, Сирана Салиева, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, которые страшные сроки получили, там от 14 до 19 лет их обвинили в терроризме. Они снимали, они стримили для Крыма, для крымчан, для «Крым Реалии». То есть это такие же гражданские журналисты, и для них российская власть нашла вот страшное обвинение – терроризм, террористические организации. Мы знаем об обысках, задержании, аресте, осуждении Николая Семины, блогера, колумниста «Крым Реалии». Вместе с ним обыскивали еще 6 человек, которых российская власть считала, что они связаны с «Крым Реалии». У них изъяли всю технику, у них изъяли компьютеры, там, фотоаппараты. То есть это обыкновенное препятствование журналистской деятельности. Неужели работа журналистов, неужели та информация, которую они собирают, распространяют, настолько опасна для российской власти? Это вопрос не только мой, это спрашивают и руководители компании, об этом неоднократно об этом говорили и президент компании «Радио Свобода, Свободная Европа», о том, что журналисты должны работать беспрепятственно.
Это был Владимир Притула, руководитель проекта «Крым Реалии». Говорил он по случаю задержания Владислава Есипенко, внештатного автора «Крым Реалии», который был задержан 10 марта в Крыму и сейчас находится в СИЗО Симферополя. Как стало известно, накануне подконтрольный России суд в Симферополе заключил под стражу Владислава Есипенко, который является украинским гражданином, при этом имея российский паспорт крымского образца, назовем это так, и его обвиняют, по крайней мере, по той информации, которая доступна по состоянию на сейчас, в незаконном изготовлении взрывчатых устройств, но также ФСБ России заявляет, что якобы он шпионил в пользу украинских спецслужб. К немедленному освобождению Владислава Есипенко призвали в Национальном союзе журналистов Украины. Подробнее о том, что с ним Владислав Есипенко в Крыму, вы можете узнать из материала на сайте «Крым Реалии» под названием «Заброшенная база Таврии, парк Тайган, Бакальская коса», что в Крыму снимал задержанный ФСБ Владислав Есипенко. Стоит отметить также, что прокуратура Автономной Республики Крым 17 марта сообщила об открытии уголовного производства по факту задержания фрилансера «Крым Реалии» Владислава Есипенко. Украинское ведомство будет расследовать дело по статье о незаконном лишении свободы. 16 марта несколько украинских правозащитных организаций в совместном совместном заявлении призвали Россию немедленно освободить Владислава Есипенко и всех политических заключенных, содержащихся в местах несвободы на территории Крыма, Севастополя, России, а также немедленно прекратить использование уголовного законодательства России на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы перед эфиром пообщались с Татьяной Печенчик, главой правления Украинского центра прав человека «Змина». Это одна из тех организаций, которые подписали обращение. И Татьяна сказала нам о том, что, вероятно, в случае Есипенко речь идет о задержании по политическим мотивам.
Це вже не перша справа, коли людей фактично звинувачують в шпигунстві, в диверсіях і так далі. І на прикладі цієї справи і того часу, коли відбулося це затримання, а я нагадаю, що Владислав Єсипенко відвідував акцію з нагоди дня народження Тараса Шевченка в Сімферополі, мав проукраїнські погляди. І це відбувається в той час, коли на різних міжнародних майданчиках йдеться про чергові роковини окупації Криму, коли до цього привернута увага. І Російська Федерація, мені здається, також символічно в цей день зробила арешт, щоб показати, продемонструвати оцей наратив їхній давній про те, що українці ведуть якусь диверсійну, розвідувальну, шпигунську діяльність у Криму. Хоча виглядає так, що причиною затримання Єсипенка могла бути саме його журналістська діяльність.
А к нам в эфир присоединяется Виктор Ягун, генерал-майор Службы безопасности Украины, директор агентства по реформированию сектора безопасности. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Федеральная служба безопасности России заявила о том, что Владислав Есипенко якобы работал информатором украинских спецслужб. Более того, что якобы по заданию украинских спецслужб он держал у себя в багажнике самодельное взрывчатое устройство. Как вам версия Федеральной службы безопасности России?
Ну, официальную заяву службы зовнішньої розвідки вы уже, напевно, читали. Тобто це то, що озвучувалося Федеральна служба безпеки, не підлягає зовсім жодної критиці, тому що треба розділяти. Та? Або людина займається якимось там збором інформації, причому під прикриттям журналістської діяльності, як вони зараз намагаються це нам розповісти. Або він займається якоюсь там диверсійною діяльністю. Там не знаю, чи як на їхній погляд терористичне. Тобто навіть в цьому випадку вони просто змішали все разом, і воно просто викликає сміх, якщо б не було так сумно, тому що людину справді затримали. І я так підозрюю, що це може свідчити про те, що матеріали вони давно збирали, і людина може бути засуджена на дуже багато років. Власне, цей момент знаходження в його безпосередній, як зараз з'ясовується в автомобілі, нібито елементів, з яких можна скласти вибуховий пристрій саморобний, це говорить про те, що вони все ж таки будуть підтягувати його не стільки під журналістську діяльність, стільки під диверсійну чи терористичну діяльність, що вони там придумують. І це свідчить про те, що вони розуміють, що вони хочуть дискредитувати власне цю особу як журналіста перед світовою громадськістю, і тоді жодна світова міжнародна організація, яка опікується долею журналістів, не буде виступати в його захист, тому що вони будуть пред'являти свідчення, який він журналіст. Він журналіст.
Виктор Николаевич, я вижу комментарий у нас под Facebook-трансляцией. Працювати на Крым реалии – это прикрытие для украинского разведника – абсурд. И у меня поэтому к вам вопрос. Вот чисто гипотетически, если предположить, что украинские спецслужбы заинтересованы, очевидно, да, в информации на временно оккупированных территориях, могут ли гипотетически к этому привлекать именно журналиста, учитывая его деятельность?
В опорі ні, тому що це якраз та людина, яка знаходиться повністю під контролем спецслужб Російської Федерації. По-перше, він всі знали про його проукраїнську позицію, так? Всі знали, з ким він спілкується, всі знали, що він працює з опозиційними особами, я не кажу структурами, їх там зараз, на жаль, немає, а власне особами. І він працював в тому напрямку, щоб передавати інформацію, правдиву інформацію назовні з Криму.
Поняла. Віктор Ніколаєвич, ви з нами, да? Тому що ви пропали.
Позивними завданнями, ну це просто... Це просто не підлягає ніякій кількості.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Виктор Ягун, генерал-майор Службы безопасности Украины, директор агентства по реформированию сектора безопасности. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от новостей, связанных с задержанием Владислава Есипенко. Это внештатный автор «Крым Реалии». Его задержали 10 марта, вскоре после его участия, работы на акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе. Российское ФСБ вменяет ему якобы работу на украинские спецслужбы, вот это та версия, которую обнародовало в частности агентство ТАСС. Кроме того, говорят о том, якобы у него нашли самодельное взрывное устройство в автомобиле. Мы, конечно, хотели представить вам непосредственно позицию Владислава Есипенко через его адвоката, но вот какой вопрос. Независимого адвоката к Владиславу Есипенко не подпускают, по крайней мере, по состоянию на вечер 17 марта. Мы говорили с Алексеем Ладиным, адвокатом, который пытался на протяжении дня сегодня попасть к Владиславу Есипенко. Он сказал, что ему это сделать не удалось, и о состоянии его на этот момент ничего не известно. Я озвучила вам уже несколько позиций по поводу того, кто уже выступил с заявлениями по поводу задержания Владислава Есипенко в Крыму. Добавлю к этому еще и заявление Министерства иностранных дел Украины, которое выразило решительный протест в связи с задержанием гражданина Украины Владислава Есипенко. Ведомство это, в частности, указало на то, что недопустимо лишать Владислава Есипенко права на защиту. Имеется в виду то, что к Владиславу не может попасть независимый адвокат. Министерство иностранных дел Украины призвало к немедленному освобождению задержанного Владислава Есипенко. А к нам присоединяется в эфир заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Тамила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вы можете сказать по поводу задержания? И, возможно, у вас есть какое-то свое, своя оценка того, в частности, что инкриминирует Владиславу Есипенко российские силовики?
Ну, к большому сожалению, дополнительной информации нет, кроме той, которая вмечена адвокатами, которые пытаются все-таки к нему попасть, да, и супругой, и заявление правозащитников. Конечно же, мы следим за ситуацией, однако, в силу того, что у украинского государства все-таки нет, да, эффективного контроля над территорией, соответственно, из первых рук, да, получить эту информацию мы, к сожалению, не можем. Мы присоединяемся к тому заявлению, которое сделало Министерство иностранных дел. Мы также планируем, конечно же, свое заявление сделать относительно неправомерности таких действий по отношению к украинскому гражданину. Мы это видим в связке с тем, что сейчас Российская Федерация и оккупационные органы, да, проводят так называемые празднества дня так называемого воссоединения Крыма с Российской Федерацией, различные открытые уроки и так далее. И в том числе, конечно же, они это празднуют своеобразно, показывая, что украинская власть якобы продолжает попытки дестабилизации ситуации в Крыму. То есть мы эту ситуацию видим не в первый раз, да, на примере других так называемых шпионов и диверсантов. Кроме этого, конечно же, это тоже следует связывать и с тем, что активизировалась работа украинского правительства, президента Украины, да, либо вообще всех этой власти относительно Крыма. Появилась утверждена стратегия деоккупации полуострова, появилась такая механизм, да, координации, как крымская платформа, на которую уже реагировали оккупационные органы и органы Российской Федерации, о том, что Украина посягает на территориальную целостность Российской Федерации. Поэтому, конечно же, это нужно ситуацию опять-таки рассматривать в комплексе. Ну и, собственно, это продолжение политики изгнания и невозможности работать независимым журналистом на территории полуострова. Как вы знаете, да, начиная фактически с марта 2014 года, независимые украинские медиа вы были вынуждены покидать полуостров до конца, до апреля 2015 должны были все перерегистрироваться. Потом началось движение гражданских журналистов, но и на них идет давление. А вот такие независимые журналисты, которые периодически приезжают для освещения событий в Крыму, да, они преследуются. Кто-то просто выдворяется, а кого-то, к сожалению, сажают в тюрьмы и пытаются преследовать таким образом.
Тамила, был вопрос от нашего слушателя в начале программы. Обещала, что задам тому, кому можно с таким вопросом обратиться. Какие дальше действия может предпринимать Украина и что может на самом деле сделать в такой ситуации?
Ну, в первую очередь, конечно же, мы обращаем внимание наших международных партнеров и международной организации, в том числе те, которые занимаются свободой медиа в нашем регионе и вообще по всему миру. Соответственно, конечно же, данная информация оперативно передается в данной организации международным партнерам. Это первое. Да. Второе, конечно же, должна быть системная поддержка семей, которые, ну, либо этих граждан, да, которые задержаны, и предоставление квалифицированной юридической помощи. Слава Богу, на данном этапе, да, это уже возможно через средства Министерства иностранных дел, либо Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Конечно же, вопрос вообще политзаключенных ставится в один из приоритетов Крымской платформы. И, конечно же, вопрос прав человека и вот нарушение возможности журналистам работать будет одним из вопросов, которые будут обсуждаться на Крымской платформе. К большому сожалению, больших возможностей и механизмов у нас не так много. Ну и, конечно же, это вопрос санкционного давления на Российскую Федерацию, в том числе это привлечение к индивидуальным санкциям людям, которые нарушают права человека на территории полуострова. Это также возможно делать путем индивидуальной коммуникации с нашими партнерами международными и внутри страны, если такие данные нарушения осуществляют иностранные граждане, ну, в конкретном случае граждане Российской Федерации.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, что сегодня в нашем эфире мы обсуждали задержание внештатного автора проекта «Крым Реалии» Владислава Есипенко. О его задержании стало известно 10 марта. Его задержали по пути из Симферополя на Ангарском перевале российские силовики. И, как стало известно, спустя несколько дней, потому что вот тогда в день задержания его просто увезли в неизвестном направлении, но вот спустя несколько дней стало известно о том, что он находится в СИЗО Симферополя. И по версии ФСБ, якобы он работал в интересах украинских спецслужб и даже, по версии российских силовиков, хранил в автомобиле предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. О том, какова позиция самого Владислава Есипенко по таким обвинениям, мы не знаем по той причине, что к нему не допускают независимых адвокатов. Мы общались с одним из таких адвокатов, которые пытались попасть к Владиславу Есипенко сегодня на протяжении дня. К нам подключалась в эфир сестра Владислава, которая сказала, что она считает версию российских силовиков, ну, скажем так, фантастической, и, в частности, рассказала она нам немного подробнее о том, что Владислав Есипенко переехал в Крым незадолго до начала аннексии, там жил, работал, он не профессиональный журналист, работал в сфере недвижимости, журналистика – это было такое хобби. И вот спустя какое-то время после начала аннексии выехал на материковую часть Украины, но, вероятно, время от времени в Крым приезжал. И то, на что указывают российские медиа, что Владислав Есипенко имел российский паспорт, но тут можно отметить то, что те граждане Украины, которые остались в Крыму после 2014 года, да, на каком-то этапе были вынуждены получить такие документы. Неоднократно мы об этом в нашем эфире говорили. упоминали, я думаю, что многие наши слушатели подтвердят то, что без российского паспорта, вот этого крымского образца в Крыму и Севастополе непросто после 2014 года. Я напомню, что у нас было заявление президента Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флая, который осудил задержание и арест в Крыму Владислава Есипенко, призвал к немедленному освобождению, чтобы Владислав мог воссоединиться с семьей. Мы цитировали также заявление прокуратуры Автономной Республики Крым, Министерство иностранных дел Украины, которое тоже призывает к немедленному освобождению. Будем следить за развитием ситуации, будем держать вас в курсе. Успеваю проанонсировать, что 18 марта утром мой коллега Сергей Макрушин будет говорить о ситуации с коронавирусом на полуострове. Апдейт по поводу того, как обстоят дела с противодействием этому заболеванию по состоянию на середину марта. Поэтому присоединяйтесь в прямой эфир радио Крым Реалии 18 марта в 9 часов утра. А я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».